Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Добрый вечер еще раз, дорогие радиослушатели. Это вечер воскресенья на Радио «Вера». У микрофона моя коллега Кира Лаврентьева. Меня зовут Игорь Цуканов. И сегодня мы беседуем с Яной Игрецовой, руководителем редакции издательства «Никея». Яна, модная такая тема в последние, ну, в последние годы – это соотношение христианства и психологии. Вот мы в первом получасе уже довольно много раз эту тему, даже этой темы коснулись. Очень разный спектр мнений на эту тему. Кто-то считает, ну, среди вот священников, например, это довольно распространенное мнение, что психология, она... Ну, это такая совершенно отдельная вещь, которая, там, скажем, в практике душепопечения уж точно там должна применяться очень-очень осмотрительно и дозированно. А есть, наоборот, ну, скажем, вот есть книги, да, в которых делается попытка подойти с какой-то психологической точки зрения, посмотреть на, там, христианскую жизнь. Вот ваша точка зрения какова здесь?
Я абсолютно уверена, что психология необходима христианину и ее знание, и что психология и христианство — это не совершенно два непротивопоставляемых термина. Более того, мы все знаем, что уже больше 20 лет существует Институт христианской психологии. Угу. Я сама прочла немало книг, написанных преподавателями и студентами этого института, и у нас в издательстве выходили эти книги. И, знаете, буквально недавно мне пришлось общаться с молодым психологом и литератором, автором книги «Терапия оглашенных». Вот она ставит этот вопрос ребром. Ее зовут
Зоя Ускова.
Да, да, вы уже с ней знакомы, это замечательно. Это действительно такое открытие для меня. Совершенно молодая девушка, которая при этом уже имеет два образования. И она этот вопрос решает очень просто. Она практикующий психолог на приходе. И поэтому это вопрос, что это за новая мода, и нужен ли психолог на приходе, но для меня он решается однозначно да. Более того, у меня четкое убеждение, что было бы крайне полезно в духовных семинариях знакомить с психологией будущих священников, потому что, ну, даже не говорю о грани психологии и психиатрии, это действительно иногда сложно отличить, и все мы понимаем, что, особенно в пору потрясений, например, таких, как сейчас, вполне возможны и какие-то перегибы, и религиозные экзальтации, и всевозможные вещи, когда действительно чувство страха, нагнетаемое в человеке, тревоги, оно приводит к каким-то крайним проявлениям. И здесь окропление святой водой может не помочь. Поэтому, да, профессиональные психологи, мы с ними сотрудничаем. Более того, моя дочь пошла учиться на психолога, буквально за год до этого собиралась стать журналистом. И она даже училась в школе при МГУ, в школе журналиста. Но вот, знаете, я сейчас абсолютно уверена, что это жизненная необходимость. Более того, вот у нас, у современных людей, есть замечательная возможность азы психологии, даже не получая какое-то отдельное профессиональное образование, для себя открыть, познать, потому что даже в какой-то степени уже неприлично быть психологически уж совсем не сведущим. Ну, такой объем информации и основы, какие-то базовые вещи, наверное, каждый уважающий себя человек должен для себя понять, открыть и вовремя воспользоваться помощью психолога и для родителей понять, например, этот момент для себя, для своего близкого,
а вот
или
где...
для своего ребенка.
Да, прошу прощения, что перебиваю. Где эта желтая зона, когда важно, не доходя до красной, уже включиться и понять, что тебе, близкому ребенку, нужна помощь профессиональная? Мы же все русские люди, в принципе, ну, так, да, еще это, наверное, с 20 века идет. Мы как-то так, психолог, мне психолог, да я сама кому хочешь психолог, и вообще, почему мне нужен, мне нет никаких проблем. То есть вот это вот отрицание проблемы, оно так или иначе присутствует. И как вы считаете, где эта критичность по отношению к себе и к своим близким должна проявляться все же?
Даже не знаю, насколько тут слово «критичность» подходит. Мне кажется, я понимаю, вы говорите о том, что когда уже необходима помощь психолога. Да, вы знаете, по хорошему счету всегда необходима, никому не помешает. Но, безусловно, когда мы видим, что наш близкий долго несчастлив, это такой простой способ понять.
Сигнал,
ну,
да?
Сигнал, да. Вот вы видите, что ваш ребенок или ваш близкий, ну или кто-то, он, вы понимаете, что он долго не испытывает это чувство счастья, а человек должен радоваться. Это нормальное состояние. Господь задумал так, чтобы мы были счастливы. И психолог, собственно, это и есть его задача — вернуть человеку ощущение себя, ощущение мира, ощущение счастья. Есть такая книга вашей коллеги Анны Леонтьевой, вы наверняка не знаете, «Я верю, что тебе больно», которую она написала, основываясь на своем очень сложном жизненном опыте и трагическом. И просто удивительно, как она нашла в себе столько сил и создала такую книгу с рядом психологов, экспертов, изложила в ней свою личную историю помощи своей дочери-подростку. И я уверена, что эта книга поможет очень многим и поможет как раз определить вот эту самую красную зону. Она, это небольшая совершенно книга, но по ее прочтении становится очень четко понятно, потому что Анна приводит не только свои жизненные примеры, но и примеры из жизни практикующих психологов по их работе с подростками. Действительно, очень важно. Есть такой возраст в жизни человека, который, ну, действительно очень взрывоопасный. Это возраст подростков, их называют людьми без кожи. Да, действительно, в этот момент нужно быть очень пристальными, очень любящими, очень внимательными. И, наверное, любящее сердце, знание и, главное, неравнодушие. Наверное, очень важно быть неравнодушным и прислушиваться к своему ребенку близкому, когда ему необходима будет помощь. У меня есть такой опыт материнский, общение с психологом. Вот я помогала своей дочери. Вы знаете, он замечательный. Это как раз мы общались с Анной, и она мне посоветовала замечательного профессионала. И она через неделю буквально спросила меня: «Яна, ну как дела?» Я говорю: «Я даже ничего говорить не буду. Моя дочь вышла из комнаты после беседы, и она танцует». Вот вам и ответ.
Вот тут-то и вопрос. Я у одного психолога слышала, что каждый родитель, даже самый хороший родитель, вот просто по природе своей будет травмировать своих детей. Даже если он этого совершенно не хочет, даже если он старается их максимально не травмировать, он этим старанием будет их травмировать. Такова наша природа. В принципе, это нужно принимать, понимать. И вот здесь возникает вопрос, когда ты в итоге понимаешь, что каждое твое действие по отношению к твоим детям может иметь совершенно разные последствия, как здесь найти для себя, как для матери, как для отца, как для родителей, золотую середину общения со своими детьми. Ты читаешь эти книги, вы действительно сказали, что информации очень много. Ты узнаешь все больше и больше. Ты видишь в себе в первую очередь все больше и больше проблем. И в какой-то момент ты понимаешь, что это количество травм у тебя у самого, оно в твоем понимании непреодолимо. Что ты можешь дать своим детям, если ты сама не до конца полноценная христианка, развитая, наполненная личность? Все, о чем мы сейчас говорим, все, чем сейчас полнится мир православный и вообще любой психологической литературы, где здесь найти точку опоры для себя?
Знаете, Кира, очень часто психологи любят говорить, что все проблемы из детства. И это действительно так. С возрастом мы понимаем, вдруг неожиданно застаем себя в той же позе, с той же миной, размахивая руками и там, выговаривая ребенка, думаешь, боже мой, ведь я же когда-то вся сжималась в комочек от точно таких же маминых нотаций. Боже мой, я ведь обещала сама себе, что никогда этого не повторю. Да, это неминуемо, но, мне кажется, очень важный путь – это, во-первых, раз и навсегда разобраться в себе и простить своих родителей. Но с годами мы понимаем, какие они молодцы. Боже мой, сколько они натерпелись. И попробуй теперь в их роли выступи и сделай так же хорошо. И, во-вторых, простить себя. Это очень важно. Мне кажется, что вот эти два пункта, они дают как-то выдохнуть, расслабиться, потому что, ну, действительно, на самом деле, каждая мать, она... то, что называется, good enough, достаточно хороша для своего ребенка. Вот ровно ты нужен твоему ребенку. И это очень важная и простая истина, которая дает понять, что никто, кроме тебя, лучше не сделает. Вот никто. И укорять себя и винить, безусловно, это одно из, наверное, из таких, одна из составляющих наших родительских раздумий ночами. Конечно, вот у Ани в книге написано, как какие-то эпизоды. Боже мой, глядя на эту прекрасную, воздушную, доброжелательную, улыбчивую, ну просто какую-то совершенно нежнейшую Аню, ну разве подумаешь, что она когда-то по морозу бежала там за дочкой, там, хватая ее и что-то выкрикивая, вслед какой-то такой эпизод у нее описан, и, конечно, становится, как бы ты понимаешь, что да, все родители делают ошибки. Очень здорово, что мы это понимаем и осознаем. И дети тоже растут, они чему-то учатся. Важно, наверное, конечно же, я уверена, что уметь извиняться перед детьми, то, чего, наверное, во многом было противопоказано старшему поколению. Вот, например, наши родители как-то, как и учителя, это не было принято. Старший человек не может извиниться перед ребенком, а вот в нашем поколении это пожалуйста. И действительно, мир психологический, система воспитания не колеблется от какой-то полной системы запретов, когда мнение старшего очень важно, и ребенок выступает вот в роли такой, такого пластилина, податливого материала, лепи, что хочешь. А сейчас у нас наступило время детоцентризма, и мы боимся каким-то словом ранить, нанести глубокую рану навсегда, психологическую, своему ребенку. Вы знаете, действительно, вот этот невроз, он мешает жить, он нервирует ребенка, да, и то, о чем говорится, это гиперопека. Да, все мы этим страдаем, и во многом это накручено. Действительно, современной этой тенденции поставить ребенка во главе угла, то есть как планету Солнца, и всем вращаться вокруг него. Вот. Правда, как всегда, где-то посередине, очень бы посоветовала родителям, которые, перед которыми стоят такие проблемы, они, наверное, стоят перед многими, почитать замечательного автора Екатерину Бурмистрову, профессионального психолога, православного, матерь 11 детей. Вот уж у кого опыта и материнского, и жизненного, и профессионального достаточно. Знаете, она как орешки щелкает эти проблемы, отвечает на эти вопросы с примерами, легко, и не тратит, вот она предлагает не тратить жизнь на ерунду, не заниматься вот этой шелухой, то есть обращать внимание на главные моменты в жизни, то есть действительно расставлять приоритеты, как и во всем остальном в своей жизни, в воспитании.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера». Уважаемые радиослушатели, в этом часе с нами Яна Грицова, руководитель редакции издательства «Никея». Яна, знаете, в начале нашей программы меня совершенно потрясли до глубины души ваши слова о важности небоязни Ни боязни страданий, ни боязни страха. Мы же боимся бояться. Мы боимся страха. И от этого боимся еще больше. Это такая цепная реакция. И сейчас, мне кажется, это особенно актуально, когда идет некоторое осеннее сейчас нагнетание тревоги. И то там, то тут я слышу, что... Ты знаешь, если будет вот еще карантин, там я не знаю, что я буду делать там, или я не могу, я не выдержу. И это даже касается не карантина, а в принципе жизни. Вот мои дети меня там уже до такой степени достали, что я больше не выдержу. Или там моя работа, проблемы, давление, психологическое давление. И знаете, вот это сейчас, вот в моем окружении, во всяком случае, оно у меня очень разное и очень широкое. И так или иначе, в разных интерпретациях я слышу это из каждого утюга. И мне очень важно сейчас поднять эту тему. Мне кажется, это будет нужно кому-то из радиослушателей. Почему? Потому что боязнь не выдержать — это ведь тоже в какой-то степени, если говорить духовным языком, маловерие. Мы фактически боимся, что Бог пошлет нам что-то, что мы не выдержим. Что такое не выдержим? И что дальше будет за этим не выдержим, никто не знает. С одной стороны, это могут быть действительно какие-то трагические истории, а с другой стороны, вот это вот «не выдержу» может продолжаться всю твою жизнь, ты можешь до конца своих дней бояться чего-то не выдержать. И вот здесь вопрос. Вы как редактор, вы как верующий человек, вы как книговед, вы массу всего прочитали, вы вообще... Общаетесь с огромным количеством людей. Что бы вы могли сказать человеку, который пришел к вам с вопросом, Ян, вот а что мне делать, чтобы мне не бояться? Вот понятно, что слова важные у Бога, понятно, что слова важные о вере, мы все их знаем. Но вот в такую минуту очень важно найти такие правильные аргументы, чтобы человека пробило. Пусть их будет немного. Ну вот что бы вы ответили такому человеку, которых, я уверена, сейчас множество возле приемников слушает нас? Кто-то, может быть, едет в машине и думает, да, действительно, но ведь уровень тревоги, он действительно зашкаливающий.
Знаете, вот как измерить этот уровень тревоги? Какой шкалой? Иногда отрезвляет очень простое сравнение жизненное. Вчера я разговаривала со своей подругой близкой, она армянка, ее 20-летняя дочь 2 недели назад улетела в Ереван, и сейчас вот в этой ночи у нас была важная задача – молиться и понять, что лучше, лететь ли сейчас, улетать оттуда, пытаться улететь, но боясь, что самолет собьют, или остаться в Ереване, а там эта Армения, она такая малюсенькая, не дай бог начнутся эти действия боевые. И я была там, действительно, знаете, это как две Москвы, там это расстояние от этого Карабаха до озера Сиван, а тут уже через 40 минут и центр Еревана. И... Я понимаю, что человек, который находится уже в состоянии панической атаки, конечно, тут сложно его говорить, вы знаешь, а кому-то еще хуже, и вспомни, и так далее.
Но до панической атаки ведь тоже доходит.
Да. Вот, наверное, наша задача очень важная, особенно христиан, не довести себя до этого состояния. Но мы просто не имеем на это права. И действительно, с нашей великой историей и с нашим опытом жизненным российским, ну как-то стыдно бояться, друзья, этого коронавируса.
Дело даже не в коронавирусе. Вы правильно сказали, что для нас, как христиан, сейчас отличное время вообще себя проявить. Дело не в коронавирусе. Может быть, совершенно любое жизненное испытание, которое мы будем сидеть и бояться. И мне кажется, вот сейчас это очень актуально. Боящийся несовершенен в любви.
Опять-таки вспоминаю цитату из сказанную когда-то мне слова, сказанные Ларисой Пожьяновой, которая более 10 лет провела психолог, профессиональный психолог МЧС, которая, что называется, видела смерть глаза в глаза и успокаивала людей в самых страшных ситуациях. Вот уж кто мастер, что называется, и поддержки, и слова. И она сказала очень важную вещь. Мы даже не представляем себе, насколько мы сильные. Человек может практически перенести все, что ему посылает Бог. Особенно если есть любовь и вера. Но без этих двух составляющих, пожалуй, жить трудно. И добрые-то времена пережить сложно. А что уж говорить о суровых. Да, любовь и вера. Рецепт все тот же. Многовековой, один и тот же рецепт.
Яна, скажите, пожалуйста, вот как вы формулируете, если формулируете, конечно, для себя свою, ну, свое, скажем так, вот христианское служение, суть своего служения. Часто издатели говорят о том, что они выполняют там, ну, образовательную какую-то функцию или там просветительскую, там миссионерскую. Вот все эти слова, они часто звучат. Но вот как-то так думаешь, что как только ты себя внутренне начинаешь называть там миссионером или там просветителем, да, или кем-то, но это вот как-то сразу становится, звучит странно. Но даже Христос вот сказал же, ну, а вы не называйтесь учителями. Мне кажется, вот назваться учителем — это сразу, ну, вот перестать им быть, как бы, да. Поэтому вот мне интересно, вот вы, работая редактором в крупном таком вот христианском издательстве, вот что вы думаете о своей работе? Вот ваше служение, оно в чем состоит? Может быть, оно вообще даже не связано там с профессиональной какой-то сферой. Просто вот интересно, как вы воспринимаете свою роль как христианки?
Безусловно, я воспринимаю это как служение, и огромное счастье, что это служение совпадает с моей, с моим человеческим естеством, с моей душевной привязанностью, с моей главной любовью в жизни, любовью к книгам. Это удивительное чудо в моей жизни, потому что в своей профессии я не то что не чувствую выгорания, мне с каждым годом все интереснее и интереснее. Я люблю книгу во всех ее ипостасях и проявлениях, и в том числе в ее материальную форму книги, потому что, как кто-то из наших современников сказал, нельзя издавать хорошие мысли на плохой бумаге. Мы в Никее очень много внимания уделяем и визуальному, и материальному облику книги. И на самом деле мы сейчас, наверное, Игорь, пришли к тому же, с чего мы начали ваш свой разговор, о профессиональном верующем. То есть можно ли быть вот тем самым учителем, тут уже и до фарисейства недалеко, да, каким-то проповедником веры, несущим что-то. Конечно, все мы ученики. И вот в этом горении, в этом желании поделиться своей радостью, наверное, и состоит мое служение, потому что понять для себя и донести до людей на понятном языке то, что мы поняли, открыли для себя слова Христа, его открыть истину, в которой мы убеждены, ну, пожалуй, да, это самая главная радость, и это цель жизни, которая удивительным счастливым образом совпадает с моей профессией. И это большое счастье.
То есть поделиться.
Да, открыть радость христианства для людей о том, что христианство – это радость, это счастье, христианство – это красота и победа. Иисус Христос – Ника.
Угу. Но вот вас не расстраивает в этой связи то, что люди-то читают все меньше и меньше? Ну, я имею в виду книжек. Понятно, они читают в Фейсбуке, там Инстаграмы. Чем меньше букв, тем проще читают. А вот книжка даже в 200 страниц, это уже для многих сложно. Нет ощущения, что это все немножко суживается, вот та сфера, в которой вы работаете, аудитория суживается, сужается?
Да, мы все видим цифры статистики, поэтому трудно спорить и говорить, что нет, читающих людей все больше. К сожалению, это полная правда. И более того, я знаю информацию, смотрела цифры о том, что большинство читающих людей — это люди 45-65 лет. Да, молодежь читает в гаджетах, она больше читает клиповое мышление, то, о чем мы любим говорить. Вы знаете, с другой стороны, я счастлива, что я попала, застала. Господь меня отправил на землю в эпоху Гутенберга, потому что мне очень нравится работать с печатной книгой. Но, с другой стороны, те смыслы, которые мы можем донести через, до читателей через всевозможные другие источники, электронная книга и аудиокнига, мы с огромным упоением занимаемся этими новыми видами донесения смыслов до читателей и сами используем их. Поэтому я уверена, что слово не перестанет интересовать человека, и какие-то новые формы возможны, что-то уйдет в прошлое, но обязательно на его место придет что-то иное. Я в этом абсолютно уверена, и как раз в этом меня убеждают наши встречи с авторами и читателями, среди которых я вижу много замечательных молодых людей, горящих глаз, и это то, ради чего работает Никея. Я думаю, что выросло уже, ну вот уже скоро можно будет говорить о новом поколении. По-моему, считается 15 лет это смена поколения. Вот Никея в этом году 12. Еще немножко, и мы можем сказать, что целое поколение растет на православной современной литературе. И это очень здорово.
Спасибо огромное за этот разговор. Вечер воскресенья на радио «Вера», уважаемые радиослушатели. В этом часе с нами была Яна Грицова, руководитель редакции издательства «Никея». С вами были мой коллега Игорь Цуканов и я, Кира Лаврентьева. Еще раз огромное спасибо вам, Яна. Это интереснейшая беседа.
Благодарю вас.
Да, всего вам доброго и до свидания.
Всего доброго.
Всего доброго.
Вечер воскресенья на радио «Вера».